какую-то семейную жизнь. Вот, ну, продолжаю, собственно, слушать ваш лекции, потому что я занимаю, ну, управленческую должность. Вот, и
я вам скажу, как вам совместить, потому что по вашей природе вы очень погружающийся человек, и вы не можете выгружаться. То есть, если вы погрузились, то не можете выгрузаться. Вам надо разграничивать время, четко выделять время на работу и не заступать эти рамки. Больше вариантов у вас нет.
Потому что я сейчас стараюсь сделать.
Потому что вы не можете останавливаться. У вас так устроена психика, что вы не можете останавливаться, если этого не сделать.
Ну да, если я увлекаюсь работой, то я могу заработаться, ну, как допоздна.
Да, вот поэтому вам надо четко временем контролировать это все. По-другому у вас нет возможности.
Да, большое спасибо моему мужу, он мне очень в этом помогает. То есть он всегда меня забирает пораньше с работы, чтобы не засиживалось.
Все, больше нет вариантов.
Понятно. Ну, а вообще, допустим, есть ли вариант вообще ухода с работы, например?
Нету.
Нет,
нет. И вы будете скучать, через 4 дня вы будете уже ходить по дому, скучать. Вам нравится ваша работа, и вы просто с ума сойдете без нее.
Ну да, есть такое. Сильный Марс и Сатурн.
Все, работайте, просто надо во всем иметь баланс, и все, нормально.
Благодарю.
Мужу важно, чтобы вы были счастливы, а если вы счастливы, то и он счастлив. Женщины все отдыхают на работе. Или в отношениях с подружками, или в кино, или на лекциях. Где женщина должна где-то отдыхать, если она не отдыхает, она не сможет сделать счастливыми свою семью. Это невозможно.
Главное просто на первое место ставить семью, а потом все остальное.
Ну вот это и означает работа для отдыха. Для отдыха. Спасибо, Наташа.
Благодарю, Олег Геннадьевич.
Счастья.
Очень, очень рада вас видеть.
Взаимно. Видите, вас мало, но вы все такие радостные, что мне хватает. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Здравствуйте. Олег Геннадьевич, ваша лекция попалась буквально 2 недели назад.
Первая самая?
Да, да, случайно.
Да?
Как ответ на мой запрос.
И вы сразу на лекцию пришли, да?
И я увидела рекламу, да. И поняла, что как бы это мой шанс. Так. Скажите, пожалуйста, как мне решить мои проблемы? Вот я... У меня такое чувство, что как горохом об стенку.
А вы думаете, что я прям сразу вижу все ваши проблемы? Мне нужно задать вопрос.
Вопрос, ну, связанный с ребенком. Как вот мне?
Как зовут ребенка?
Настя.
Какая проблема?
Проблема ходит в школу, потом боится ходить в школу.
Да, она очень чувствительная. Нежный ребенок такой чувствительный. Любое грубое слово, она сильно напрягается от этого, потом страдает. И ну, это не решается вот так, как вы решаете. Может быть, ей онлайн-школу сделать, чтобы она училась по интернету? Тогда преподавателей можно подобрать, таких мягких, добрых, которые... Но ее преподаватели ну, не травмируют, ее травмируют дети. Но если дети с ней ведут себя неправильно, она от этого страдает. А в онлайн-школе детей нету, страдать не будет. А общение с детьми можно сделать через кружки какие-то, секции, которые ей нравятся.
Скажите, а как вывести ее вот с такого какого-то травмированного состояния?
Ну, если говорить о лечении человека именно психики, то данное состояние лечится с помощью воды. Ну, то есть, или неподвижное положение тела она не будет делать, потому что она ребенок. А бассейн, если ее отдать, она будет плавать, то она тогда будет процентов на 30-40 спокойнее. Вы тоже такая же чувствительная очень. И вы как-то адаптировались к этому. У вас тоже очень сильная ранимость, так же, как у нее.
Как раз ходил в бассейн, просто сейчас у меня период, что сложно вытащить ее куда-то.
Да, у меня сейчас тяжелый период идет. Он начался где-то месяцев 6 назад, закончится где-то месяцев через 5. Ну, то есть это долгий период, он сложный, и ей тяжело, она реально чувствует тяжело ей ходить в школу. И если будете водить насильно, и у нее будет усиливаться вот эта вот травма, она будет сидеть одна дома, сидеть, замыкаться в своей комнате, чтобы никого не уставать будет от людей. Так что надо что-то с этим делать, или бассейн водить, или, может быть, сейчас временно как-то решить по-другому вопрос учебы. Как вас зовут?
Оксана.
Оксана, вы еще не готовы слушать мои советы, только со мной познакомились. И ну, как бы я все, что говорю, вас очень сильно напрягает, потому что вы не уверены, что я прав в этом. Поэтому, может быть, преждевременно вы задали мне вопросы эти.
Нет, ну есть правда. Она очень любит плавать, она хорошо плавает. Я согласна с тем, что вы сказали.
Вам тяжело это принять, да,
чувствовать? Нет, я сама это чувствую, просто я не могу организовать, в Финляндии нужно ходить в школу, и это проблема, что я не ходит в школу. Я просто не могу решить эту проблему. У нас постоянные проверки и постоянные проблемы уже. И той весной, когда она отказывалась ходить в школу, и сейчас.
Без бассейна вы не сможете. И бассейн берет даже сейчас проблему. Бассейн раз в 4 дня берет проблему на 30-40%. Ей станет легче. Но надо плавать в бассейне. Ей не меньше 40 минут находиться в воде безвылазно.
А на 3 часа первый раз
плавать в бассейн. Ну вот видите, вот человеку так сильно надо, что она не может даже вылазить оттуда.
Скажите, а проблема с питанием? Вот она не ест ничего, не ест мясо, отдельно хлеб, углеводы, как?
Ну, сколько ей лет?
9.
Девочка растет, когда человек растет, ему нужно молочное, сладкое и мучное. Больше ничего не надо. Для того, чтобы расти, ребенку ничего больше не надо. Все остальное это, ну, как бы, ваша пища. Часто взрослые пытаются своей пищей детей кормить. Детям нужно сладкое, мучное и молочное. Все, для роста. Это пища роста. Все остальное детям не нужно. Она поэтому не ест. Тем более, что у нее слабое пищеварение, как и у вас тоже. У вас тоже пищеварение не сильное. Вы тоже себя и кушать заставляете иногда.
Ну, потому что я тоже в стрессе. Это хроническое.
Не надо заставлять ее кушать что-то другое, пускай ест мучное, молочное и сладкое. Она же все это ест?
Бывает, она вообще не ест.
Вот. Если она не ест, тогда надо ее заставлять двигаться. Если длительная ходьба будет или плавание, тогда она будет есть. Есть два способа активизировать питание. Первый способ – это движение длительное. И второй способ – это питание вовремя или в обед. Если человек утром рано ест или вечером, то питание слабое, пищеварение слабое у человека. Обеденное время аппетит лучше. Или в обед кормить, пытаться, или длительное движение. По-другому никак не активизируешь пищеварение, если оно слабое. То есть нужно с ней гулять, значит, ходить.
Скажите, а вот можно еще один вопрос? Просто на один день пришла и скажите, а вот я в разводе с 18 года, мы беременчены, может мне так посветлее, что у меня больше не будет мужа?
Вам надо послушать мои лекции, называется «Победа над судьбой». Там я рассказываю об очищении организма. У вас есть определенные психические блоки, которые дают высокую чувствительность в отношениях. Вы очень сильно страдаете от отношений. Но если ваша дочка страдает от учебы, то вы страдаете от отношений. То есть вот малейший нажим на вас, вы очень сильно напрягаетесь, начинаете нервничать. И рано или поздно мужчина не выдерживает этого, он уходит. Ну, то есть надо убрать это напряжение, и тогда можно будет жить семейной жизнью. Ну, то есть надо вот снять это напряжение, надо выбрать такой образ жизни. Я в лекциях рассказываю, как это делать. Это я называю статическим напряжением. То есть нужно вода, опять неподвижное положение тела, культивировать, допустим, стоять неподвижно 40 минут, чтобы убрать вот эту чувствительность из тела. Это надо делать раз в 3-4 дня, потому что она копится в организме достаточно быстро. Это я сейчас вкратце вам объяснил, вообще, чтобы понять это, как это работает, надо послушать лекции об этом.
Спасибо огромное. Всем плохо. Спасибо.
Счастья вам. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я не так много слушала лекции. Привела меня сюда и с ней.
А вы вообще слушали?
Слушала.
Слушала. Хорошо.
Мой вопрос будет заключаться в том, что я была замужем, мы развелись, отношения с мужем. У нас доходило до драк, было плохое отношение, то есть от мужа. Ну, он был инициатором как бы всего. Вот. И, соответственно, в конце концов я ушла. И после уже развода мне встречались на моем пути только такие мужчины, которые относились ко мне плохо. Вот у меня просто вопрос, почему так?
Ну, вы готовы слушать?
Я готова слушать.
Ну, у женщин или бывает вот чувство, как надо к мужчинам относиться, или его не бывает. Вот у вас не бывает. То есть вы задираете мужчин, то есть вы можете насмехаться над ними, что-то говорить так, чтобы мужчине было неприятно. Вот. Нужно учиться уважать мужчину. И уважительное обращение с мужчиной дает другой результат. Мужчина начинает с вами хорошо себя вести по-доброму. Но вы, я думаю, что эта причина где-то кроется, может быть, раньше, может, в детстве или в прошлой жизни, вы напуганы, что ли, мужчинами, напуганы как-то в жизни. И вот этот страх, он вызывает протест. Вот вы мужчину видите, вот, допустим, он строгий, допустим, строго себя ведет, у вас сразу все напрягается внутри, вы начинаете с ним вести себя раздражительно. Это вызывает сразу реакцию, потому что мужчина сам не замечает своей строгости. Вот я строгий или нет?
Думаю, что нет.
Видите, думаю, что нет. Да? Кто сказал да? Вам кажется, что строгий. А поднимите руку.
Меня в этом красота.
Меня в этом красота. Поднимите руку, кому кажется, что я не строгий. Вот это кажется, что не строгий. Кто считает, что строгий? Вот, видите, это ваше восприятие. То есть вы видите определенные энергии и напрягаетесь. Ну, то есть у мужчины есть строгость и есть доброта. Одни женщины видят доброту, а другие строгость. Некоторым женщинам строгость нравится, но в основном всем не очень. То есть они побаиваются этой строгости. Им тяжело это воспринимать. И когда страх строгости человека близкого становится сильным. В этом случае женщина напрягается и начинает нервничать, раздражительно себя ведет. Когда женщина раздражительно себя ведет, мужчина это выдержать не может, ни один. Потому что он-то ждет любви от женщины. Любви, нежности, ласки, а женщина рядом с ним напряжена. И он тоже начинает психовать, нервничать. И когда он начинает нервничать, тоже у женщины есть два варианта. Первый вариант – это заплакать или уйти в сторону, и тогда мужчина дает ей защиту женщине. Если он видит, что она нервничает, она заплакала или почувствовала себя слабо, мужчина дает защиту. Но есть женщины, которые защищаются от мужчин. Они как бы с ними воюют, пытаются их победить. И вот у вас, видите, когда сочетаются две эти проблемы вместе, когда мужчина начинает драться, вот первая проблема, вы его боитесь и постоянно раздражаетесь на него. И вторая проблема, если он на вас агрессирует, вы начинаете на него бросаться, защищаться, пытается отстоять себя. А мужчина в этом случае становится петухом любой. Или мужчина ломается и становится тряпкой в этом случае, или становится петухом. Он пытается сломить женскую волю. А вашу волю сломить невозможно. Потому что вы бесстрашная, то есть у вас нет страха в отношении с мужчиной. Вы можете его долбануть там, чем хотите. То есть у вас нет как бы тормозов, страха. И поэтому получается это патовая ситуация. Ну то есть или вы перевоспитываете в себе эти качества, то есть вы не боитесь мужчин. То есть у мужчины есть наружная психическая энергия, есть внутренняя. Наружная — это строгость, а внутренняя — доброта. У женщины снаружи доброта, внутри строгость. А у мужчины наоборот, снаружи строгость, внутри доброта. И поэтому у мужчины все кажутся строгими снаружи, особенно чужие. Но если женщина очень ласково к мужчине относится, она сразу внутрь ему идет. Она не чувствует наружнюю вот эту строгость, она с ней не соприкасается. И тогда в этом случае она защищена от мужчины. Но вы внутреннюю доброту у мужчин чувствуете с трудом. В основном чувствуете только наружную часть, вот эту вот строгость. И вам нравится сильный мужчина. Вам нравится, когда мужчина сильный, а это значит строгий. И внутреннюю составляющую вы его не чувствуете, не умеете чувствовать. И в результате у вас получается, вы как будто бы... как вас заворожили, что ли, вы не знаете, что с этим делать, вы в таком паническом состоянии находитесь, не знаете, как дальше жить, что делать. Вот. И нужно поглубже смотреть на жизнь, на мир. Нужно научиться играть в отношения, не делать, как вам хочется, а как надо. Например, когда мужчину видите, вам надо делать вид, что он, если вы его даже боитесь, надо показывать, что он ваш защитник, что наоборот, надо на него смотреть, как на защитника. Мужчина расслабляется сразу. Вы, если его боитесь, он напрягается. Вот. Если вы, он начинает злиться, то вы, вам надо немножко играть, чтобы вы обиделись, так сесть поплакать.
То есть не показывать свои истинные эмоции?
Нет. Потому что вообще любовь – это игра. Надо показывать то, что нужно человеку, а не то, что ты хочешь. Иначе не будет любви. Наши истинные эмоции никому не нужны, всем нужна любовь. Больше того, даже мы в отношениях не сможем воспитывать близкого человека. Потому что в этом случае любовь заканчивается. В отношениях можно только... Вот мы с моей супругой познакомились 16 лет назад, она уже в это время слушала мои лекции. Причем очень сильно слушала. Но когда мы поженились, она, если я ей что-то пытаюсь советовать, она говорит: лекции будешь читать своим слушательницам. Вот на этом закончилось. Воспитательный процесс закончился. Вот. И потом она сама мне говорит: если ты хочешь понять, как правильно мужчине себя вести, послушай умного человека, лекция такая-то, минута такая-то. И лекция мне дает послушать, чтобы я разобрался, как мужчине надо себя вести. Ну, то есть... А знание заканчивается, когда начинается семейная жизнь, знание заканчивается, воспитывать близкого человека невозможно. Можно только по-доброму вести себя, и через доброту, через любовь он меняется. Он сам начинает понимать, через уважение, через благодарность, он хочет вести себя лучше с тобой, и сам начинает потихоньку понимать, как лучше. Вот так можно только в личной жизни. Но у вас процесс уважения к мужчине страдает, потому что... Вы боитесь мужчин?
Ну вот мы были в браке на протяжении 3 лет, и я даже слова не говорила и показывала только свою доброту и любовь, но его отношение ко мне на протяжении 3 лет не поменялось в лучшую сторону.
Значит, нужна строгость. Если он плохо себя ведет, нужно не разговаривать, дистанцию делать, показывать свою силу женскую. То есть это такое как бы ближе-дальше отношения, воспитывать человека надо. Это тоже вторая половина вашей жизни, это то, что вам попадаются такие мужчины сильные, которые будут как бы нажим, давление оказывать, надо их воспитывать, обламывать. Любовь означает ближе-дальше, но воспитание не означает злость. Просто ты подальше держишься чуть-чуть и все, по-доброму опять же. И он тогда понимает, что он неправильно себя ведет, будет стараться лучше. Сильная сила в характере женщины тоже необходима. Женщина не должна быть слабой.
Ну а если воспитание, так скажем, не срабатывает, значит это не любовь.
Хорошо. Нет, воспитание всегда срабатывает, надо просто цену заплатить. Всегда срабатывает. Мужчина слабее женщины. Он только внешне кажется, что он сильнее. Все женщины думают, что мужчина сильнее. Это ошибка. Все мужчины слабее женщин. И когда это в социуме, как бы хорошо, что мужчина сильнее, женщинам нравится, но в личной жизни они должны контролировать ситуацию, учиться. Для этого надо платить цену, надо, ну, как бы чуть-чуть на дистанции от мужа находиться ровно столько, сколько нужно, чтобы он понял, что по-другому не получится. И надо понять, что женщина полностью контролирует ситуацию, потому что семья создана для любви. А женщина атмосферу наполняет любовью. Вся квартира из ее любви создана. Она все делает, как ей нравится. Там обои, шторочки, там все это женская любовь, вся эта ее энергия. Она оплетает всю квартиру. И поэтому мужчина подчинен любви. Если женщина регулирует ситуацию, то муж поймет, что ему счастья не будет, если он будет жену обижать. Поэтому надо просто это правильно делать. Есть агрессивные эмоции, а есть добрые эмоции, строгость. Есть два вида строгости. Есть агрессивная строгость, а есть добрая строгость. Агрессивная строгость раздражает мужчину и вызывает в нем протест и войну. А добрая строгость, наоборот, его умиляет, и он начинает заботиться и подчиняться женской воле. Научитесь правильную строгость проявлять. Учитесь, короче, отношения. Учитесь. Вы слишком драматично сейчас воспринимаете все, что происходит. Это тоже мешает.
Спасибо.
Надо учиться. Надо, во-первых, выйти из стресса. Это то, что сегодня мы будем говорить. Вы в стрессе находитесь. Это тоже такое состояние, в котором человеку очень трудно себя контролировать. В стрессе вы находитесь, понимаете? Вот. Вы, когда выйдете из стресса, вы будете поспокойнее себя вести, как-то полегче вам будет жить. Надо легкий стиль культивировать отношения. Легкий стиль.
Этот закон давно известен, неинтересен, не безбесен, но если даже дождь
идет с утра. Надо поднять звук. У меня супруга точно такая же, как вы, поэтому мне легко вам было объяснить. Но я знаю, я это понял, и поэтому веду себя с ней очень аккуратно, и она постепенно перестала бояться. Она точно такая же, она мастер спорта по художественной гимнастике, не сильной боли. Если что не так делать, она сразу начинает бунтовать. Если с ней и перечить, она еще сильнее такая. Ну так она очень как добрый человек, конечно, как если женщина, она чувствительная, добрая. Но с ней сопротивляться ей более бесполезно. Поэтому я аккуратно с ней себя веду. Но не все мужчины это понимают, как надо настроиться, чтобы женщина спокойно была. Поэтому вам надо самой тоже учиться правильно себя вести, дипломатично. Хорошо?
Спасибо.
Счастья вам.
Спасибо.
Дальше вопросики, ваши вопросики. Да. Подойдите, да. А уже несколько лет слушать на лекции.
Да, мне лучше поставить их.
Давайте. Вы же хотели в руки.
Хочу. Да. И конфетку.
Давайте конфетку открывайте.
Открывать?
Да.
Прям тут, наверное, нужна какая-то устройство специальное.
Устройство специально называется человеческая рука.
Мои руки, да. Помогут.
Такие конфетки.
Да. Сердечки. О любви.
Какие вы любите из
них? Я люблю все.
Все?
Да.
А какие больше, черненькие или беленькие?
Наверное, черненькие.
Самые черненькие тут.
Самые черненькие.
Самые черненькие.
Да. А вы меня прям покормите? Спасибо.
Все, хорошо, будьте счастливы. Спрашивайте. Или вы хотели вопрос?
Наверное,
нет. Все, все нормально. Твоя девушка. Ну, вы спросите, да. Вы спросите, хорошо.
Добрый вечер, Игнатьевич. Я бы хотела услышать ваши рекомендации женщинам, которые, допустим, выходит женщина замуж и полностью оказывается на обеспечении, полностью зависимая от мужа. Проходит несколько лет, да, особенно это для девушек, женщин, приезжих, ну, как бы, другие страны.
Я понимаю эту ситуацию, да.
И женщины, девушки теряют себя, и да. Все вот эти чувства, которые вы только что проговаривали, они действительно покрывают и страхом, и стрессом, потому что ты полностью зависишь от мужа.
У меня так сестра моя родная попала в такую ситуацию, она уехала за рубеж, вышла замуж, и она попала в такую ситуацию. Первое правило – заводить подружек. Нужны подружки сразу, искать подружек. Второе правило – молиться Богу и понимать, что зависишь от Бога, а не от человека. Ну, у нее была такая ситуация. Вернее, не у ней, а похожая ситуация была такая тоже. И другой женщины, которая ехала за рубеж тоже, у нее муж ее, ну, была ссора, и муж ее выгнал из дома. Вот. И она сказала, я как бы твоя жена, я тебя люблю, но если ты меня выгоняешь, значит, я поеду. Она поехала к подружке. Ну и он начал звонить, и как ты там себя чувствуешь, все, ты будешь там жить, теперь здесь не будешь, она говорит, как скажешь, вот так по-доброму. Но она при этом не показывала привязанности. Несколько раз так произошло, и все, и он уже понял, что этот метод не работает. Ну то есть, надо понять, что для мужчин, мужчина всегда хочет подчинить себе женщину. Это его природа. И женщина должна подчиниться ему внутри. А снаружи, если он ее выгоняет, то надо выгоняться. Нужно, чтобы было, где можно жить. Надо понять, что всегда, когда женщина приезжает туда, где нет близких, родственников, друзей, это всегда очень опасная ситуация для ее судьбы. У женщины, кроме мужа, должна быть еще какая-то защита социальная. Вообще женщина защищена социумом всегда. Вот, допустим, произошла ссора. Все родственники будут на стороне женщины, если она правильно себя ведет. Потому что женщина – это социальное существо, она со всеми общается, со всеми дружит. Все ее поймут. Мужчина остается в одиночестве. Даже если идет ссора, дети на чьей будут в стороне? Мамы. Собачка на чьей стороне? И даже тараканы в стороне мамы будут все. Ну, то есть, как бы, если она вроде бы слабая, но ее, у нее много защиты, когда у нее социальная сила есть, то ну, друзья будут говорить, ты что с женой так обращаешься, подружки, дети тоже и так далее. То есть, ну, женщина одна, когда остается, это вообще ненормальная ситуация. Если она куда-то переехала, она не должна быть одной, потому что ее даже эмоционально, если она одна, она выгорает очень быстро, потому что женщина получает поддержку всегда от подружек, от родственников. Ей надо постоянно с кем-то общаться, потому что у мужчины индивидуальный разум, а у женщины коллективный. Женщина получает силу от отношений. Ну, то есть она, у нее крепнет разум, она становится уверена, убеждена, если она свои беседы поддерживает женщинами, свою психику. Если такой поддержки нет, то она не чувствует себя уверенной в жизни вообще в принципе. У меня есть пару случаев таких из Канады, когда женщина переехала в Канаду жить, там никого нет, и дошло буквально просто до безумия. Ну, то есть она просто вот... Женщина со мной общалась, и она говорит, что я не хочу жить, я хочу жить покончить жить самоубийством, потому что я завишу полностью от мужа, он издевается надо мной, что хочет, то и делает. А кто тебя заставил зависеть полностью от мужа? И почему ты считаешь, что ты полностью зависим? Мы полностью зависим от Бога. Вот любое живое существо рождается, ему уже обеспечена пища, обеспечен кровь, обеспечено солнце, вода. Вот, допустим, кузнечики рождаются там, где есть зелень всегда. Они в пустыне не рождаются. Вот, птички рождаются там, где можно летать. Вот, каждое животное рождается там, где ему хорошо. Вот, допустим, есть секвойи, такие деревья. Я был в Калифорнии. Там есть такое место, ну, в Калифорнии, где с океана постоянно в результате роста ветров идет влага очень сильная. А секвоям нужна очень сильная влага, и поэтому они там растут. И больше они нигде не могут расти, в принципе. Но они растут именно там, потому что так устроил Бог. Он каждому дает возможность иметь защиту, если человек этого сам хочет. Но если женщина реально думает, что она зависит от мужчины, это уже проблема. Это означает, что она будет страдать, потому что в этом мире всех людей на Земле, которые... не понимают, что они зависят от Бога, Бог будет воспитывать и будет создавать стресс. И это тема сегодняшней лекции. Как раз стрессы возникают у всех людей на Земле из-за неправильного представления о жизни. Стресс возникает в результате неправильного понимания цели жизни, смысла жизни. Всегда люди попадают в стресс. Поэтому не надо бояться ничего, надо подумать. С одной стороны, надо понять, что мужчина любой, он, ну, допустим, хорошо. Допустим, полностью она зависит, она не работает, у нее двое маленьких детей, она не знает, куда деваться. Она может не разговаривать с мужем. Ее заставят тут разговаривать, нет? Она может не разговаривать, она может не есть. Она может все что угодно. Но ей не надо грубить мужу, там, истерить. Просто отстаивать свою силу в отношении к личным. Она может с ними спать, допустим.
А не кормить мужа.
Ну, это крайняя степень, это надо сказать. Что-то такое, как расстрел есть в этом. Крайняя, высшая мера наказания.
Не кормить. По крайней мере, не обслуживают, то есть готовят, но ты сам себя накладывают.
Ну, это уже такое... Это уже на грани фола, потому что, ну, смотрите, если вы его кормите, если вы заботитесь о нем, то это проявление любви. Когда женщина любит мужчину, он щедрый становится, щедрый. А щедрость для него означает также и отношения с ней. Вот если она просто не разговаривает с ним, показывает, что она не будет строить близкие отношения, но при этом заботу оказывает ему, поддержку, то тогда ему деваться некуда. Он сразу начинает извиняться, начинает понимать, что она хорошая. Но если не кормить, это удар уже ниже пояса. Это такой, знаете, уже такой плохой тон для женщин. Поэтому лучше этого не делать. Лучше заботу оказывать и не разговаривать, допустим. Или показывать, что не будет близких отношений. То есть, ну вот так вот. Закрывать краник любви, а не заботы. Крайних забот не надо закрывать, потому что это нечестно часто бывает, нечестно.
А если он дома не ест?
Он дома не ест? Не хочет? Ну, наверное, может быть, потому что ему некогда. Может быть, некогда, может быть, он просто на работе быстрее перекусит. Там сейчас такая культура, что люди много работают там по 12 часов, а как дома есть, если ты 12 часов на работе? Ну, приходится на работе есть, а домой пришел, чай попил и все. Давайте мы будем заканчивать как-то беседу. Мы с вами закончили?
Ну, в принципе, да. Просто, допустим, когда включается страх, выключается разум.
Ну, всех людей на земле.
Да,
всех
да, на земле. Да, да. И когда действительно ты теряешь свои корни.
А как женщине сделать так, чтобы страх, разум не потерялся?
Ну вот какими-то способами нужно выключать
способ один.
Понимать, что ты зависишь не от какого-то
способ один,
человека, а от
каких-то. Это женщина. Способ один это женщины. Женщины способ. Нужны подружки. Подружки нужны. Любому человеку нужны друзья, а женщине особенно нужны. То есть, если у женщины нет подружек и не с кем поговорить, то это абсолютно патовая ситуация для нее. Она не сможет выжить в той ситуации, когда мужа надо воспитывать. Бывают мужчины, как дикие кони. Их надо обкатывать. Может быть, не один год. И нужно реально вкладывать силы. Доброта, строгость, доброта, строгость. Если не вкладывать, то... И когда женщина еще показывает, что она зависима от мужа, вот у меня вообще жена, она абсолютно от меня независима. Если я что не так сделаю, она мне не работает. Она может уйти из дома просто вот так, подружки, и все. Ну, такое, конечно, не бывает у меня, но я знаю, что она может. Ее, то есть, ничем не запугаешь вообще. Ну, то есть, если женщина смело себя ведет, она как бы показывает, что она зависит только от Бога, мужчина даже дергаться не будет, он не будет даже пытаться ее как-то ущемлять ее права. Ну а если женщина сама показывает, что она зависима, унижается, ну то есть если она сама вот как бы хочет так именно жить, то, конечно, мужчина всегда будет пользоваться тем, что ему дают возможность. Это его природа. Поэтому женщина должна учиться правильно себя вести. У нас просто получилась цепная реакция и... Сейчас по очереди, поэтому теперь вы начали со мной общаться, девушка.
Я?
Да, ну да, мы сначала там, вы перехватили инициативу, а потом она перехватила, поэтому я остановил процесс, потому что иначе мне микрофон потом 2 часа придется передавать. Да?
У меня столько вопросов назрело в процессе, я даже не знаю, с чего начать.
Я могу сам начать.
Вот просто уточните, пожалуйста.
Я могу сам начать. Вам надо понять такую вещь. У вас очень сильный характер. Бывает у девушек слабый характер, и им с этим сложно. А бывает очень сильный. И когда сильный, то сразу же возникает желание сделать наказание больше, чем необходимо. А это очень опасно. Это тоже неправильно. То есть наказание должно соответствовать поступку. Сразу, если резко очень сильное наказание, то мужчина сильно обижается надолго потом. И это неправильно тоже, так не надо. Близкого человека не надо обижать. Знаете, есть 3 стадии заболевания женщин. Первая стадия больна, вторая очень больна, и третья вдова. То есть она все еще больна, а он уже помер. Ну то есть мужчины болеют только при немации, понимаете? Им не видно, что он болеет. Поэтому мужчину можно мучить И кажется, что все нормально, но потом раз, и он в реанимацию попал. И будет уже тогда обидно, что это не поняла раньше.
Я хотела бы вот уточнить, вы говорите, что хорошо, когда жена независима от мужа. А что касается финансов? Но финансово вот ваша жена тоже независима от вас, что она может как-то идти?
Вы не понимаете, я не говорю, что она должна быть независима. Я говорю о том, что она должна зависеть от Бога. В первую очередь, от мужа во вторую. Если жена независима, то это значит, что она не будет любима. Потому что мужчина любит только зависимых женщин, он не любит независимых. И поэтому я даже женщинам объясняю, как на мужа надо смотреть. Надо смотреть вот так. Что? Такой какой-то большой, такой сильный объект, который тебя удивляет. Ну, то есть, ну, тогда мужчине нравится. Он смотрит на этот взгляд, думает, ой, какая хорошая у меня жена. Вот. Понимаете?
Я просто... Но если
женщина зависит только от мужа, тогда он начинает наглеть, и она не сможет его воспитывать, потому что в любви есть две грани. Одна грань – забота, а другая – воспитание. Если в любви нет воспитания, любовь разрушается. И если в любви заботы нет, тоже разрушается. И я как раз об этом хотел сказать, что заботу надо оставлять, не надо ее...
Да, но это у меня в прошлые отношения. Я тоже очень много ваших лекций слушала много лет назад. Но, видимо, я не уловила вот эту главную мысль о том, что нужно действительно еще и наказывать. Потому что я вот так же смотрела, как он показывает, с таким взглядом. Заботилась, все делала, и он просто меня вытирал ногу. Я ему там массаж ногу делала по вечерам. И то есть даже вплоть до того, что он...
Давайте, мандаринку ловите. Такая хорошая девушка. Смотрите, как она заботилась, как старалась. Молодец, вообще супер.
Но вообще мой вопрос не в этом, если можно.
Хорошо.
Я даже не знаю, у меня очень много вопросов. В общем, те отношения в прошлом, сейчас у меня уже новые отношения.
Отлично.
Вот. И я хотела вас спросить. Мы уже встречаемся 2,5 года, даже уже 3-й год, но... И он с самого начала хотел пожениться, серьезные отношения, все, но там такая проблема, что ну, он из Индии, живет в Хельсинки здесь, и у него предыдущий брак был как бы по
договоренности. Я знаю, там развестись очень трудно.
Да, да. Очень трудно. Ни любви, ничего, ни знакомый человек абсолютно, его жена, но он до сих пор не может развестись. И, я не понимаю,
там очень трудно, там даже могут посадить, если ты... В Индии, если ты разводишься неправильно, не по, ну как бы могут посадить даже. Это там уголовное наказание, если там с разводами. 1% разводов в Индии всего по статистике. Очень мало. И там практически невозможно, очень сложно развестись.
И вот что в этой ситуации мне вообще вот делать? Мне вот так вот просто принимать это все. Вот.
А вы с ним живете уже?
Нет. Я сказала, мы не будем вместе жить, пока мы не браки. Ну вот. Сколько можно?
Вам надо съездить туда, во всем разобраться. Вы не все знаете. Вам надо поговорить с его матерью. Индусы все очень сильно зависят от родственников. Я вот вижу, что вы ситуацию не понимаете до конца.
У него мать... Почему все рассказывают? Вот все.
Ну, они все рассказывают. Индусы, они такие. Ребята не могут рассказывать. Все. Но оказывается потом немножко все по-другому. Нужно съездить в Индию, познакомиться с его мамой.
Одна должна ехать, а не с ним получается?
Ну, надо, чтобы он вас пригласил. Вот здесь все вскроется. Если он вас не будет приглашать, тогда он приезжает к вам, да? А он здесь живет?
Нет, он живет здесь уже много
лет. А мама? Мама?
Все там живут. И жена там, все там. У него только сестра здесь живет.
Надо ехать в Индию, к маме. У мамы все вопросы, у мамы все ответы. Я думаю, что мама очень сильно связана с этой женщиной.
Это такая женщина, которая чуть тюрьму за собой родителей.
У него дети есть?
Да. Вот сын от этой жены, от Индии осталась, маленький.
Вы не все понимаете, что там происходит. Нужно туда съездить с мамой, поговорить с его Она не дает развода, что ли?
Она хочет, просто там такая ситуация, что она изначально хотела ради визы и ради денег. И потом, когда это скрылось, она даже это не скрывает.
Она сейчас не хочет развода давать?
Она хочет очень много денег и приехать сюда в Индию, в Финляндию. И у нее хорошие условия. Вот, сейчас суд, у них там вообще это все очень долго длится.
Хорошо, я все понял.
Это как-то влияет ли?
Можно через молитву, можно решить этот вопрос. По вашей судьбе эта ситуация точно закончится через полтора года.
В смысле?
Ну, если вы будете молиться быстрее, это может закончиться. Полгода точно вы не сможете ее закончить. Это железно. Может быть, через полгода.
Но полгода я примерно понимаю. Полтора года при чем? Это полтора года он разведется или что?
Да. Ну, то есть это самый максимум, когда он разведется. Самый минимум это полгода, сам максимум полтора.
И что мне делать? Молиться?
Молиться и бегать.
А он мне предлагает вместе съехать, служить, то есть это...
Нет, это исключено абсолютно. Тогда он вообще никогда не женится. Индусы, они такие, знаете, они вот это... Нет, строго ждать развода. Он вас не будет уважать, если вы съедете с ним жить.
И вот можно еще последний вопросик маленький? По поводу распределения финансов в семье. Вот если у меня уже есть гости от прошлого брака, а должен ли он брать ответственность финансовую за них? Или это полностью не будет? Как вы считаете?
Должен ли и должен, вы решаете сами. Но по вашей судьбе, скорее всего, этого не произойдет.
Как видите, да? И как мне к этому относиться?
Знаете почему?
Почему?
Потому что вы так наказаны. Похоже, что прошлые отношения, где вот дети от вас, вы сами разрушили, и за это несете ответственность сейчас. Нет?
У нас очень все было плохо. Я ушла, но изначально это было не всегда. Ушла я, но он...
Ну, вы хотите мое мнение знать? Я не чувствую, что он сильно будет хотеть заботиться о ваших детях. Вот так вот.
Ну, в принципе, заботится хорошо от нас. Просто я
не могу. Деньги дают?
Ну, насколько может.
Ну вот. Вот так примерно.
То есть так и будет продолжаться.
Ваше желание, чтобы он взял ответственность за ваших детей, может привести к разрушению этих отношений или к напрягу сильному в них. Там находится очень тяжелая карма, которую вы с трудом можете преодолеть.
Где там?
В эту сторону, если вы будете смотреть, чтобы он заботился больше о ваших детях. Это приведет к его напрягу сильному. А вы как считаете?
Я не знаю, я просто пытаюсь думать о будущем, как я могу по нынешней ситуации судить о том, как будет в будущем. Может ли он взять ответственность, а может быть еще опыт ребенка?
Я считаю, вам надо ждать этого человека и выходить за него замуж. Он хороший, порядочный человек, вы слишком сильно сомневаетесь уже. Это опасно.
Он действительно хороший, он очень нервный.
А вы, если будете так настраиваться, то он будет бояться так бояться.
Мне кажется, у меня травма с прошлых отношений.
Это ваша травма? Это травма и означает разрушение семьи. Бог всегда наказывает за разрушение семьи. Если вы ее разрушили, то оттуда идет препятствие для новых отношений. Я вам об этом и сказал. Надо молиться за то, что раскаиваться за то, что семья была разрушена.
А разрушение – это то, что я сама подала на развод, вот это имеется в виду, что я сама разрушила?
Вам все рассказывают, что имеется в виду? Просто надо молиться сейчас. Еще одну мандаринку просят.
Достаточно, спасибо. Оставьте другим.
Сложная ситуация, не могу вам сейчас помочь сразу.
Ну, может, я еще что-нибудь услышу про себя, с вашей лекции.
У вас сильный характер, и в тех отношениях вы повели себя не совсем правильно с этим человеком, потом впоследствии. Сначала, конечно, вы его запустили, а потом уже была противоположная крайность, которая, ну, не дала ему возможность исправиться, будем так говорить. То есть вы, если женщина очень долго терпит, а потом рубит, то это неправильный способ отношений с мужчиной. Не надо долго терпеть и не надо рубить. То есть вы рубанули, мужчина страдал сильно потом после этого. За это, конечно, вы будете
нести.
Да, за это однозначно вы будете нести ответственность перед Богом.
А будет ли он нести ответственность?
Он тоже несет ответственность. Все будут, да. Семья – это то, что Бог создает. Я думаю, у вас есть вопросы? Я же вам дал конфетку. Я вижу, о чем вы хотите спросить, вижу. У вас деликатный очень человек. Он не будет просить себе приготовить. Но если ему приготовят, он будет есть. Ну вот так вот мужчина, так вот он занятый человек, что делать? Тоже другой же вопрос. У него много работы, он занят сильно. Но он, видите, он такой человек, он не будет вас просить готовить ему специально. Потому что он очень деликатный. Не потому что он не любит то, что вы готовите. Потому что он очень, ну, стесняется человек, деликатный. Не может вас напрягать просто. А, уже с другой женщиной. Но это другая уже тема совсем.
Ну, фактически, в браке, по моей просьбе, возможно, из-за визы, на сегодня он полгода уже живет с другой женщиной.
По вашей просьбе живет с другой женщиной?
По моей просьбе он не в разводе. Официально. Хотя...
Он хотел развестись.
Я хотела расстаться, потому что меня не устраивало сожительство без рациональной связи. И он скандальным образом ушел и настаивал на разводе.
Потом сколько лет вы жили вместе?
3 года. И это был сложный брак. В его постоянных истериках, недовольствах и моих слезах. Он не был агрессивным, но он был тиранично настроен, эмоционально очень. И выходило, что я его била, чтобы он просто замолчал и перестал меня давить. Хотя я не склонна к агрессии в основном. И я не знаю, это по судьбе. Это... Что я делаю не так?
Давайте мы с вами продолжим в следующий раз. Это сложная ситуация. Надо начинать с того, как вы встретились. Мне кажется, вы не так познакомились. Не так создали отношения. Все было не так с самого начала. И потом последствия стали тоже не такими. Когда женщина создает отношения, она должна полгода общаться с человеком, пытаться его понять. Вы очень быстро выскочили, понимаете?
Да.
Эти были мотивы, были не совсем, вот когда у женщины мотивы не совсем семью создать, а может быть получить гражданство там или еще что-то.
Как раз мотив был семью создать.
Ну так или иначе, вы сделали это неправильно. И когда вы это сделали, понимаете, это женщина создает семью. Мужчина, когда видит женщину, для него все женщины одинаково хорошие. Он женщину не сможет понять, она какая. У женщины характер скрыт от глаз, его не видно. У мужчины характер, вот он, на ладошке. И эта женщина должна решать, будет она с человеком жить или нет. И она ему должна отворот-поворот давать или как бы воспитывать его перед замужеством. Но вы не сделали ни того, ни другого. То есть вы не разобрались в человеке. Вы не стали его сразу воспитывать. Вот, чтобы, ну, сделать нормальным. Вы просто выскочили замуж, и все. И какой результат вы получили? Вы друг друга не поняли. И потом живете с человеком чужим для вас, который вы не понимаете. А он не может перестроиться быстро, он мужчина. Вот, он терпел, пытался как-то вот так, но вы не умеете воспитывать. Там, ну, сложная ситуация. Вы говорите, нужно ли жить с человеком, с которым нет эмоциональной связи? А, ответ такой. Надо уметь делать эмоциональную связь. Но у вас нет этого знания. Вы не понимаете, как правильно к мужчине относиться, чтобы постепенно его перестроить на себя. Женщина любая настраивает мужчину на себя. Вот, допустим, мужчина общался с одной женщиной, пришел к другой, начинается сразу же другая жизнь. Другая женщина, другая полностью жизнь. Другие беседы, другие отношения, другие правила, другой способ разговора, все другое. То есть каждая женщина настраивает мужчину на себя, и настроить мужчину на себя не быстро, потому что мужчина не всегда понимает сразу, что ей надо. Он предыдущий привык, он думает, вот так надо. Теперь, оказывается, надо не так. Потому что у каждой женщины по-своему отношения строятся. Она всегда под себя мужчину подстраивает. Но вы не подстраивали мужчину под себя. Вы принимали его таким, какой он есть, и ничего не меняли. Он тоже не сильно пытался как-то включаться. Еще раз повторяю, он достаточно деликатный человек, он может быть ранимый, раздражительный, но он не будет навязываться, понимаете? И вот так получилось, что теперь сделать? Извиниться. Если мужчина живет с другой женщиной, у вас нет выбора. Это уже предательство, и как бы вы уже не можете решать вопрос. И вас все уже лишили. Вам надо ставить условия, ждать, молиться, побеждать судьбу сейчас. Надо больше на Бога сейчас настраиваться, чем на человека. Все и ждать сейчас. Он с вами общается? Нет? Ну, видите, что тогда сделать? Ставьте срок. Если срок проходит, он разводиться не хочет.
Он не понимает этот вопрос, он не общается. И мне комфортно.
Надо молиться, он не бросил еще вас, видно, думает.
Спасибо.
Ладно, мои хорошие, начнем лекцию. Рад вас всех видеть, добрый вечер. Спасибо вам, что вы пришли ко мне на лекцию, на беседу. Тема очень интересная такая, она глубокая, познавательная. Тема стресса. Каждый человек, наверное, в жизни проходит этот этап стресса в своей жизни. Вообще, конечно, можно и без него обойтись, потому что стресс означает, что человек не справился с судьбой, и она его завалила на лопатки, подавила человека судьба. И он потом дальше, некоторые люди восстанавливаются, некоторые вообще не восстанавливаются. И, ну, как бы, можно много причин найти стресса вообще. Есть личная жизнь, или работа, или болезни, или сейчас причиной является жестокая судьба, когда людей выбрасывают из страны судьба, разрушает семьи, убивает родственников. Ну, то есть сейчас время такое очень жесткое, непростое. Бывает стресс до того, что тебя сломала болезнь, там коронавирус сломал людей, и тоже это вводит стресс. В общем, много причин есть стресса. Сама жизнь такая тяжелая, когда особенно приходит такая судьба, когда в мире такая накаленная обстановка. Вот. Но я сразу, я не буду как бы лукавить там вас, как бы вот так из стороны в сторону водить мыслью. Сначала начну с самого конца, ну, чтобы было понятно. Стресс всегда бывает только по одной причине. Если человек, жизненная нить человека не идет в правильном направлении. Если человек живет немножко не туда, куда надо, то Бог поправляет. И стресс – это когда человек хочет жить, как он считает нужным, а уже это никогда не будет. Не получится так. И стресс означает борьба с жизнью. То есть человек хочет своего чего-то в жизни, а жизнь уже не дает. И наступает вот это вот несоответствие желания и возможностей, или направления жизни, и тогда человек попадает в стресс. Слово «стресс» многие не понимают, что такое стресс. Стресс – это не раздражительность, это не испорченное настроение, это никогда тебе плохо. Стресс – это слом, слом человека, когда человек ломается, и восстановиться ему потом очень сложно. Стресс настоящий не может длиться меньше, чем полгода. Обычно он длится год, полтора, то есть человек, жизнь как в тумане. Человек живет, поднимите руку, кто вот жил такой период, был как в тумане. Ведь вот это стресс, вы перенесли стресс. И выход из стресса всегда только один вариант. Это изменение восприятия смысла жизни. Когда у человека смысл жизни меняется, он что-то более высокую ценность какую-то приобретает, более высокую, тогда он выходит из стресса. Шило на мыло не поменяешь. Некоторые думают, что стресса можно выйти с помощью, вот, допустим, девушка бросила, и стресса можно выйти, когда другая появилась. Вот. Но это все очень... очень условное понятие. Все зависит от того, насколько глубоко ты строил отношения. Если отношения не глубокие, то можно, конечно, одну на другую заменить. А если ты глубоко их строил, то этого не получится сделать. Итак, мы говорим с вами о стрессе. Иногда человек относится трагично очень к тому, что произошло. Иногда не очень. Все зависит от того, во что он верит.
Был еще недавно я любимый мир, отчего внезапно изменился мир. Стали тут длиннее сумерки на зло тем, кому в любви не повезло. Отчего я жил счастливым миром, как первый снег растаял. Отчего так легко расстались мы, кому много жаль весны.
Человек в стрессе находится?
Нет.
Ведь это одно восприятие, да? Вот теперь давайте другое восприятие послушаем. Человек не в стрессе, да? Видите, он, чего он такой счастливый? Все нормально, проблем нет. Теперь другой вариант.
Забыл он мою боль, отказывается присниться. И я сейчас проснусь, чтоб снова ты была. Сказала, ухожу, и все перенилось. Ушла из горы, с тобой ты унесла.
Стресс?
Нет.
тоже стресс, депрессия тоже стресс.
Жертвы.
А? Как?
Тяжелая депрессия.
Да, это тоже стресс. Да, это просто депрессия – это стадия стресса. Просто, да, стресс означает, что человек попал в ситуацию, в которую разрушается его психика. Ну, то есть это депрессия, да, мир ни к чему мне, и нет тебя. Теперь бывают разные степени тяжелой депрессии, понимаете? И это, ну, тяжелый стресс. Вот это тяжелый стресс, а бывает еще тяжелее. И это все зависит от веры. Вот есть такое понятие «любовь, вера». Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год в сады цветут, весну любви один раз в год ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Это стресс возникает от веры. Причина стресса – это вера. А если человек так сильно влюбился, что он, ну, не может жить без человека, то, во-первых, он однозначно этого человека потеряет, потому что он тянет на себя психику, он начинает ревновать, контролировать каждый шаг, с ума сходит. И тогда это вообще просто болезнь, она приводит к разрушению личности, понимаете? Находится, он уже никому не нужен особо. Иногда человек расстается, потому что он не понимает, как правильно строить отношения. Это не связано со стрессом, но люди бывают очень эмоциональные, и они, ну, как бы расстаются, потому что не могут быть вместе. Это уже не стресс. Стресс означает, что у тебя ломается жизнь. А если человек, как бы, просто печалится, тоскует, не факт, что это стресс. Это просто может быть невозможность быть вместе. Ты любишь, но не можешь быть вместе. Печалишься, страдаешь. Вот. Это не стресс. Это скорее такое, как бы, эмоциональное состояние какое-то, которое ты испытываешь при расставании. И при этом, ну, ты хочешь помочь человеку. Стресс, когда ломается все в психике. А если ты расстался и продолжаешь любить, то, может быть, это будет для тебя как романтика такая. Все английские понимают? Кто не понимает, понимает. Thank you. так будет вспоминать меня во сне, я буду возвращаться. Это не стресс. Это эмоции просто. Ну, эмоциональное состояние. Стресс — это когда ломается жизненная нить у человека, он не знает, что ему делать. Это сложное психическое состояние, в котором прежде всего разрушается здоровье человека. Стресс очень сильно влияет на здоровье. Разрушается возможность работать. У человека пропадает работоспособность сильно. Он становится обескураженным, ему очень трудно понять, как дальше жить, что делать. У него теряется сила воспринимать мир глубоко, то есть у него пропадает возможность видеть природу, солнце померкло, как Муслим Магомаев поет. Ну то есть нет, солнце встречаю его не любя, мир ни к чему мне, где нет тебя. Это стресс, вот этот стресс, когда наступает, то у человека пропадает чувство вкуса, может пропасть, он кушает и нет вкуса пищи. Он не может любить других людей, не может любить природу. И постепенно стресс переходит в депрессию. Депрессия – это уже такая кульминационная стадия стресса. И вот депрессия, она как раз может длиться очень долго. Потому что депрессия означает истощение психическое. Вот. И ну, человек... Моя хорошая, может быть, лучше не нужно, потому что вы отвлекаете от лекции людей. Не надо, пускай все погружаются в лекцию, если они будут умирать от жажды, то они это поймут сами. Да, вот водичка вот там стоит, все, кто хочет пить тихонечко, прям идут и пьют водичку. Потому что если вы ходите, то ну, ситуация сразу меняется в зале. Я сразу в стресс впадаю, я не знаю, о чем я тут говорю.
Я послушаю.
А?
Я послушаю.
Вы вообще я супер просто.
Нет!
Давайте еще одна, еще одна. Каждый человек хочет быть счастливым, и, к сожалению, стресс разрушает это желание надолго, надолго. И есть возможности не попасть в стресс, мы будем завтра об этом говорить, но сегодня мы будем говорить именно о том, как это происходит вообще. Самое главное – понять, чего нельзя сделать в этом мире. Первое, чего нельзя сделать – нельзя слишком сильно погружаться в счастье. Ну, то есть, если есть счастье, можешь дарить его другим, можешь с ним делиться, можешь как-то это использовать для своего развития. Но если человек погружается в счастье, дальше будет стресс. Ну, допустим, родился ребенок, которого ты безумно любишь, потому что он просто суперский ребенок вообще. Суперский ребенок. Дальше что будет? Ну, не обязательно. Понимаете, вот я почему эту тему стресса поднял, потому что, мои хорошие, это очень опасно. Он может вообще погибнуть, или может, допустим, испортиться как-то. Он может... Вот сейчас сегодня я давал консультацию, женщина вошла в стресс, потому что у нее... Она это уже была в возрасте, то есть она в возрасте, ее сын в возрасте, но сын был всегда паенькой, хорошим мальчиком. У него произошел слом психический, и он такое начал вытворять. Но слава Богу, она не вошла в стресс, но ей пришлось вот эту концепцию, что не идеальный ребенок, пришлось сломать в себе. Если бы она ее не сломала, то тогда был бы стресс. Ко мне одна женщина подошла, говорит: Олег Геннадьевич, у меня муж святой. Я говорю: я вас поздравляю. Она говорит: ну я грешница. Я говорю: ну мы все грешники, мы все себя считаем грешными, а близких святыми, это нормально. Она говорит: ну не только я себя считаю грешницей, он тоже меня считает грешницей. Я говорю: а какие у вас отношения? Она говорит: а он ушел к другой, более возвышенной женщине. и с ней теперь живет. У нас ребенок остался. И вот это вот и есть стресс. То есть она начала его обожествлять. Я говорю, а как вы думаете, вот возвышенные мужчины, они вообще женщин бросают или нет? Вот есть люди возвышенные, они какой признак возвышенности, допустим, человека? Признак того, что он верный, правда? Это самое главное качество. Не предавать человека, верность, честность по отношению к человеку. Это самое главное качество. Честность. Я говорю, ну в чем заключается тогда святость, если человек вас бросил? Она говорит, ну он не бросил, просто он объяснил, что с грешницей жить невозможно. И я ей начал рассказывать о том, что есть Бог, есть человек. Если ты человека с Богом путаешь, тогда человек приходит в стресс. Потому что если ты, допустим, человека с Богом путаешь, то ты льешь яд в его сердце, который его сделает монстром. Человек сам начинает себя считать святым. Потом дальше он на твоих глазах начинает знакомиться с другой женщиной. И ты продолжаешь думать, что он святой. Понимаете? Ко мне разок подошла одна девушка, одна женщина точнее. И она говорит, она вообще у меня взяла консультацию, и мы с ней говорили полтора часа о том, о ее жизни. То есть она, ну, она занялась духовной практикой, выбрала себе в определенной традиции духовного учителя, наставника. Вот этого духовного учителя жена, дети, вот. И, как она говорит, так получилось, хотя так не получается никогда, просто так. Так получилось, что у нас с ним произошла интимная близость, и не один раз. И потом у нас родился ребенок. И она говорит, я не знаю, как теперь настроиться. У меня есть духовный учитель, он же святой, а я вот так себя неправильно вела, что он святой, начал со мной спать. Он что, растение, что ли, этот святой? Вот. Ну, то есть... Понимаете, то есть святой – это святой. Ну, то есть он не реагирует на женщин. И духовный учитель – это тот, кто считает девушек своими дочерьми. Он не может на них смотреть, как на женщин, понимаете? Он смотрит как на детей, как на тех, кто нуждается в заботе, но не как на как бы удовлетворение своих чувств, на источник удовлетворения своих чувств, никогда не смотрит. И если старший наставник смотрит все-таки на женщин именно таким образом, это значит, что он не квалифицирован давать наставление. Тем более брать ученики и девушку, не квалифицирован. И мы с ней об этом говорили. Она попала в стресс серьезный, потому что она не знала, что теперь ей делать. То есть она хочет служить Богу, думать о Боге. У нее есть духовный учитель, он ей дал инициацию, посвящение духовному. Вот. Она от него секретно имеет ребенка. У него семья, жена благочестивая, понимаете? Дети, куча учеников, которые как бы считают его очень возвышенным человеком. И ей надо понять, в какую сторону идти. То ли оглашать ситуацию и разрушать ему жизнь полностью, то ли не оглашать ситуацию и продолжать с ним строить такие отношения. Ну, то есть ситуация сложная, она сама не могла ее решить, и она попала в стресс, серьезно. Потому что это касалось ее веры. И она не знала, вот она молится Богу и не молится вообще, и что, на что смотрит Бог. И мы с ней начали изучать тему. Оказалось, что она начала верить в него как в Бога. Вот здесь вот и была заложена проблема. Если в мужчину верить как в Бога, то любого мужчину может крышу сорвать. Когда женщина на Бога смотрит на мужчину, естественно, что это очень опасная ситуация жизненная для мужчины. Ну и вот он как бы сломался, видно, как старший сломался. Что я ей посоветовал? Я ей посоветовал все разделить в жизни. Во-первых, разделить Бога от человека. То есть надо продолжать молиться Богу. Найди себе другого духовного учителя, наставника, который будет честно и порядочно с ней себя вести. То есть понять, что у ребенка есть отец, но этот отец, как бы он ну, имеет такое положение в обществе, что нельзя его вскрывать. Ну, то есть, если сейчас объявлять это, то это будет разрушение. Она говорит, я мечтала, чтобы у меня был сын от возвышенного человека. Я говорю, ну вот, Господь вам выполнил ваше желание. Правда, такой хороший мальчик, возвышенный, очень добрый ребенок, хороший, с высокими качествами личности. Вот. Ну, то есть, она, я говорю, давайте разматывать узелок потихоньку. Первое, что вы должны сделать, вы должны отделить Бога от человека, потому что она не могла понять, как ей теперь Богу служить, если так человек с ней себя повел. Она не могла понять, то ли она жена его, то ли не жена. Я ей объяснил, что, конечно же, не жена, потому что у нее есть жена благочестивая. Надо ли скрывать эту ситуацию или не надо? Я объяснил, что много людей пострадают. Он сам должен решить, надо к нему прийти и сказать, то есть ты совершил грех. Вот. Это неправильно, то, что ты вот так со мной поступил. Если хочешь, сам объяви об этом, раскайся. Если нет, то это твои будут уже проблемы. Я этого делать не буду. Я не буду как бы скрывать ситуацию, потому что люди, много людей пострадают, много учеников. Это как бы не моя. Я женщина, простая женщина, я поддалась, я верила тебе. Я поддалась на эту ситуацию. То есть вскрывать не надо, жить с ним не надо, объявлять не надо. Надо найти себе другого наставника, молиться Богу, победить стресс, то есть понять, что Бог – это Бог, а человек – это человек. Что этот человек не квалифицирован быть тебе, по крайней мере, гуру. Ну и вообще он не квалифицирован быть гуру, если честно. Но все равно это рано или поздно должно вскрыться, но это уже его жизнь. Ну, то есть надо ли тебе брать на себя эту ношу, все это поднимать, этот шум там, а может быть он откажется от этого всего, вот опять еще один стресс, что он откажется от твоего ребенка там и так далее. Вот, и она успокоилась постепенно, начала молиться, вышла из стресса, нашла себе другого наставника. И у ней что, хэппи-энд получается, она имеет хорошего ребенка, вот, нашла себе мужчину нормального, который о ней заботится, и хэппи-энд. Ну, то есть, сложность была в чем? В том, что она в узел завязала свою веру с человеком. То есть, она не поняла, что святой – это святой, а грешник – это грешник. То есть, ей очень трудно было разобраться. Она думает, если гуру сказал постель, значит постель. Нет, мой хороший, так не бывает. То есть нужно в этих вопросах разобраться, что есть грехи. Каждый человек может быть грешником, он совершит грех. В этом случае ты должна отвергнуть отношения с ним вот такие. То есть и отношения супружеские ты тоже не можешь с ним иметь, потому что у него такое положение в обществе, что не должно это вскрываться все, иначе у людей, люди многие пострадают, а он должен раскаяться, он действительно раскаялся потом, этот человек. Начал заботиться, помогать как-то им. Ну, все, в общем, закончилось хорошо, но проблема была в том, что она не знала, как ей настроиться, и вот это ей стресс, то есть у нее развернутый стресс пошел, то есть ей реально было очень тяжело жить, она вошла в депрессию, она не знала, что делать, перестала молиться Богу, то есть очень много проблем сразу. И это всегда бывает, когда у нас возникает препятствие в жизни в отношении с Богом. Допустим, одна женщина ко мне подошла и говорит, у меня есть ребенок индиго. Я говорю, что это значит? Она говорит, он особенный, он необычный. Я говорю, пожалуйста, побольше ходите в храм, думайте о Боге, молитесь и поймите, что Бог – это самое главное в жизни человека. Если вы хотите сохранить нормальные отношения со своим ребенком, то, пожалуйста, не обожествляйте его. Когда человек от кого-то начинает испытывать очень глубокие и сильные эмоции, он начинает души не чаять в человеке, растворяется в нем, начинает чувствовать огромное счастье, это значит, что будет дальше? Будет стресс. Потому что не создавай себе кумира. Как мусульмане говорят, нет у Господа, у Бога нет собратьев. Сотоварищи. Ну то есть, вот ты как бы думаешь, что твой муж, он как Бог. У Бога нет сотоварищей. То есть, если ты создала себе кумира, значит, получишь стресс и все. Больше нет вариантов, никакого исхода из этой ситуации не будет другого. Или, допустим, бывает, что человек очень сильно влюбляется в свою работу, начинает обожать работу, без нее не видит смысла жизни, значит, стресс будет там. Вот где бы человек ни ослеп, в каком бы направлении, там будет стресс. Потому что только таким образом Бог помогает человеку выстроить правильное направление своей жизни. Нет, другого способа нет. Как вот человек вывести в правильное направление? Как его, ну, как бы привести в чувство? Так, разобрались, да? Мы сейчас причины стресса изучаем с вами. Теперь смотрите, допустим, идет война. Убивает твоего близкого человека, допустим. У человека три варианта есть всего, три варианта. И он не знает, что у него есть три варианта. Первый вариант – это сильно молиться Богу, чтобы в сердце сохранилась доброта ко всем людям. Тогда он не попадет в стресс. Он просто, ну, будет переживать, но выживет как-то. Второй вариант – это войти в состояние праведного гнева. Есть такой праведный гнев, когда ты за это ответишь, вы за это ответите. То есть тогда в этом случае человек как мотылек летит на огонь. Ну, то есть, другими словами, ну, может быть и надо, там, допустим, воин должен сражаться, там, но, понимаете, допустим, женщина потеряла мужа, она в праведного гнева входит в состояние. Ну, а что, она пойдет автомат брать, что ли, стрелять? Или что она будет делать? Что она будет делать? Да, но это не ненависть, это другое. Это желание справедливости. Желание справедливости. То есть, это опасное желание, оно является благородным, потому что есть три состояния сознания, когда приходит жестокая судьба. Первое состояние – это сознание Бога называется. Когда человек в сознании Бога находится, он остается добрым, даже когда на фоне тройственных страданий. Мы знаем примеры Серафима Саровского, которого ударили там по спине, Иисус Христос, который нес свой крест. Он что, на кого-то злился? Не уплевали там, кидали кирпичи, он злился на кого-то? Нет. Вот. Мы знаем примеры доброты. Доброта – это сознание Бога. То есть, если человек в сознании Бога находится, не в своем сознании, человек не может это выдержать. Это сознание Бога означает сильная память о Боге. И Бог дает человеку силу по-доброму реагировать на жестокость, на, ну, на такую разрушительную силу судьбы. Второе состояние – человек сам судит. Как говорят, не суди, судим не будешь. Человек сам начинает судить, и он начинает впадать в состояние желания доказать правду. Это праведный гнев такой. И, ну, воины, которые в праведном гневе находятся, они когда погибают, идут в рай. Бог говорит, ну, нормально, молодец, доблестно сражался. Вот. Но праведный гнев – это состояние очень опасное, потому что оно постепенно превращается в ненависть. А вот ненависть – это уже чистейшая дорога в ад. Когда человек… Есть, знаете, допустим, у горцев там у некоторых такие традиции, называются кровная месть. Ну, то есть, кто-то кому-то там плохо сделал, и потом всех этих родственников этого человека убивают. Даже те, которые вообще как бы сном и духом не знают о том, что там вообще произошло. Это уже много поколений прошло, и все равно, если встречаешь этого человека, надо его убить. Понимаете? Это называется ненависть. И вот ненависть – это стресс, это состояние хронического стресса. То есть человек теряет себя. Иногда состояние хронического стресса – это тоже апатия, депрессия, разбитость внутренняя, потерянность, нежелание жить. Когда человек находится в разочаровании в глубоком о жизни, от жизни, от своей. Это все стрессовые состояния. Все они означают, что человек не знает, что есть защита. Всегда вечно молодая. Человек душой стариком стал. Почему? Потому что он не знает ценности человеческой жизни, смысла не знает. Он не понимает, зачем вообще нужна жизнь. Человек, если думает, если он не получил то, что он хотел, мечтал, значит, нет смысла жить. И он считает уже себя стариком. Все это означает сломанная жизнь, сломанная. И сломанная жизнь всегда, душа всегда питается от Бога. Вот когда человек спать ложится, знаете, чем он занимается? Вот он говорит, я выспался. Что значит выспался? Нет, я не знаю. Вы когда машину, у вас электрические машины же, да, в основном? Вы машину, когда на ночь ставите, вы что делаете? Электрическую. А? Включаете подзарядку, да? А вы знаете, что когда человек спать ложится и заходит в глубокий сон, он в это время заряжается от Бога. Знаете, что есть Господь в сердце каждого человека, есть присутствие Бога. Когда человек глубокий сон, он как сисю сосет, понимаете? Каждый человек энергию Господа, вот эту энергию чистоты, любви. Он в это время ничего не помнит, ничего не знает. Но в это время он просыпается. Я отдохнул. Знаете, что такое стресс? Человека пропадает глубокий сон. Он не может уже глубоко спать и не может сесть у Бога сосать. Не может высыпаться. Также есть еще природа. Когда человек попадает в стресс, он теряет контакт с природой. Есть еще добрые люди. Когда человек попадает в стресс, он не чувствует любовь от людей.